В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Тяжелый год со счастливым концом. Подводим итоги 2019 в Грузии. Бывает ли много бархата? Подводим итоги первого года после революции в Армении. Беспросветная стабильность. Не сбежал соблазн подвести итоги Чечни и Ингушетия и Александр Черкасов. Все это, а также чем запомнился год жителям Абхазии, рубрика «Некруглый стол», итоги югостинской недели с Муратом Гукимуховым и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Самой главной темой остается освобождение грузинского врача Важи Гавриндашвили. На своей пресс-конференции он поблагодарил осетинский народ и рассказал о 49 днях своего заключения. Правда, долгожданной ясности так и не появилось. Все, что возможно, пытался выяснить Серго Бригвадзе.
Когда разговор пошел о помиловании, я сказал тому человеку, который мне это предложил, что я не буду признавать свои вины. Он мне предложил написать заявление так, чтобы в нем не было речи о признании нарушения границы. В моем письме написано, что меня задержали и присудили год и 9 месяцев. Прошу освободить меня. Это письмо я написал вчера вечером и правда не знал, как пойдут дела. Утром часов 10 пришел охранник и сказал: «Тебя зовет начальник тюрьмы. Тебя освободили». Сообщил на вчерашней пресс-конференции Важа Гаприндашвили, освобожденный из цхинвальской тюрьмы. Доктор рассказал грузинским СМИ о том, как прожил полтора месяца в заключении. Главная причина, по которой Гаприндашвили перешел на неподконтрольную центральным властям Грузии территорию, это визит к пациенту, утверждает он. Впрочем, тем, кто его задержал, он сказал, что хотел посмотреть церковь в селе Монастыре. В тюрьме к нему относились нормально, заявил доктор, и поблагодарил осетинское население за помощь, оказанную в период его заключения, в частности, за продукты питания, которые они передавали ему. Хочу поблагодарить их за то, что побеспокоились из-за меня, и хочу принести большие извинения за то, что их из-за меня побеспокоили, сказал Гаприндашвили. Именно эти слова благодарности осетинскому народу были самыми важными во всей пресс-конференции, считает политолог Паата Закарейшвили.
Ну, Важа Гаприндашвили стал бы еще больше уважаемым человеком, вырос в глазах, потому что он мог более резко говорить и очень четко сказал, что он благодарит осетинскому обществу, и это огромный плюс, и редко с риторики грузинских властей. И вот я думаю, что политики должны от таких людей учиться, как вести себя, как оценивать положительные явления.
Солидарен с мнением Пааты Закарейшвили и политолог Гия Хухашвили.
Я думаю, что это очень важный момент. Почему? Потому что если мы в дальнейшем думаем на самом деле об объединении страны, то есть реинтеграции Южной Осетии в Грузию, вот такие моменты, такие чисто гуманитарные и вот такие человеческие моменты, они очень важны. И почему? Потому что именно они создают реальную почву для того, чтобы сначала примирить, а потом объединить.
Между тем, комментарии по поводу освобождения Гаприндашвили сделали многие представители международных организаций, дипломаты, аккредитованные в Грузии, и политики, которые в основном поздравляют доктора с освобождением. По этому поводу высказались и в Москве. Константин Косачев на своей странице в социальной сети Facebook написал: «Мое внимание к его судьбе впервые привлекла известный грузинский политик Нино Бурджанадзе, с которой мы встречались в Москве 7 декабря. Обещал ей по мере возможности оказать содействие в решении проблемы. Притом, разумеется, понимание, что речь идет о правоохранительной и судебной системах другого государства. Работали вместе с коллегами и из других ветвей российской власти, ровно как и по каналам межпарламентского общения с Южной Осетией. Рад, что удалось найти решение, не нарушающее законодательство Южной Осетии, но и не нагружающая дополнительно и без того отчаянно сложенные отношения Тбилиси и Цхинвала». В свою очередь, лидер партии «Единая Грузия» демократическое движение Нино Бурджанадзе тоже поблагодарила за содействие в освобождении Важи Гаприндашвили замглавы российского МИДа Андрея Руденко и председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева. Степень участия Москвы в освобождении обсуждают и грузинские эксперты, говорит Паата Закарейшвили.
Я уверен в этом, что это не было их решением. Но все стрелки как раз направлялись на Кремль, можно сказать, и от Кремля ожидали решения давления на Схинвали. То есть решение в итоге принимались в Схинвали, потому что они считали, что это их дело защитить, скажем так, свой суверенитет. Мне кажется, что уже заранее было как-то видно было, что его будут держать почти 2 месяца, у меня была такая информация, и что в итоге его будут помиловать Бибилов, чтобы двойной, скажем так, правовой акт совершить. Один судебный, ему присудили какой-то определенный срок, год и 9 месяцев, а потом уже второй акт правовой, политический, это помилование.
Гия Хухашвили же считает, что произошедшее с Важей Гаприндашвили – это месседж грузинским властям от российских. Контроль так называемой границы ужесточается, и впредь за ее нарушение граждане Грузии не отделаются лишь денежным штрафом. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Так закончился или почти закончился один из главных сюжетов уходящего года – «Защитные часы до боя курантов». Закончился хорошо, в отличие от многих других грузинских историй этого года, которые продолжаются порой довольно сложно. И самое время начать подводить итоги этого года – года кризисов, протестов, обещаний и разочарований. За нашим некруглым столом мы обсуждаем уходящий год с грузинскими политологами Гия Нодия и Гия Хухашвили. Ведет некруглый стол Нана Плиева.
Некруглый стол. Господин Хухашвили, год был динамичным и богатым на события. Следующий наверняка не уступит этому ни на йоту. Грузинская мечта поблекла в 2019 году.
Ну, я думаю, что год был очень сложным, как в политическом плане, так и социально-экономическом. Если социально-экономическое взять, то падение курса лари, последствием чего появилась практически неконтролируемая инфляция. И при том, что индексация доходов не произошла в стране, конечно же, среднестатистический грузин, как бы, это ударило очень серьезно по его карману. Что касается в политическом плане, да, здесь тоже наблюдается деградация общего фона, ну, есть конкретные события. Первое, то, что грузинская мечта кинула всю общественность, как внутри страны, так и за рубежом. Они дали, как бы, слово, как бы был организован некий консенсус в связи с избирательным кодексом. И, ну, потом отказалась от своего слова, разыграла какой-то такой провинциальный спектакль в связи с этим. Я не помню в новейшей истории Грузии чего-либо подобного. Ну, кроме этого, практически они закончили реформу правосудия, где они укомплектовали Верховный суд людьми с нулевой репутацией, замеченных в прошлой жизни, скажем так, политической ангажированности и с конкретными кейсами, с конкретными фактами, но вот власть посчитала, что эти люди сейчас им нужны. Ну, в итоге года знаем об этом скандале с Фейсбуком, что произошло, в принципе.
Ну, наверное, так, это вас не удивило. Об их существовании мы знали
нас
и видели.
Не удивило. Да, ну, нас, конечно же, это не удивило, но когда такой скандал выходит наружу, да, это уже влияет на не только на власть, на позиционирование всей страны. Так что год был таким очень тяжелым, одним из тяжелейших, можно сказать, в новейшей истории.
Господин Нодия, оппозиция смогла монетизировать свой политический капитал на непростой ситуации, экономической, политической. Что происходит на этом фланге и в какой форме оппоненты власти подходят к парламентским выборам 2020 года?
Ну, я думаю, что если подытожить, так сказать, политический ландшафт или, так сказать, соотношение сил, что изменилось по сравнению с предыдущими годами, то, я думаю, вот лозунг, который стал особенно популярным, это хорошо выражает «все против одного». То есть фактически в результате тех многочисленных кризисов, о которых в частности Гия Кукашвили говорил, практически грузинская мечта настроила против себя все не только политические силы, но и многие другие силы. Ну, мы увидели такую, тоже, может быть, фотографии года можно назвать, фотографию, где практически все оппозиционеры, включая Нино Бурджанадзе, там и представители Альянса стоят вместе. После того, как вот грузинская мечта, как Гия Кукашвили сказал, кинула всех, то есть все, это оказалось неприемлемо для всех политических сил, но и не только для политических сил, но и для общественных различных групп. Было много выступлений уличных, где заправляли всем именно непартийные, так сказать, движения, и они тоже подразумеваются в этих всех, которые против одного. А к концу года получилось так, что ко всем присоединился в какой-то степени Запад, конечно, мы не можем приравнять Запад к грузинской оппозиции, но даже Facebook. То есть Facebook тоже оказался практически как бы в оппозиции к правительству. Конечно, правительство продолжает настаивать на том, что вот существуют они, грузинская мечта, и все остальные, которые с ними борются, это национальное движение. Но в этом году, можно уже сказать, достаточно стало отчетливо и всем ясно, что все против одного никак не означает национальное движение против Бедзины Иванишвили. И национальное движение уже в него включился, в кавычках, там и Национальный демократический институт США, и IRI, там, и, наверное, ваше радио, и в конце года даже Facebook.
Насколько реально в этих условиях мирная передача власти? У Бедзины Иванишвили, судя по его же собственным заявлениям, есть свой взгляд на будущее политическое устройство Грузии.
Ну, это, конечно, наверное, самый главный вопрос, но я думаю, что это и ответить на него однозначно невозможно, конечно, но одним из важных также признаков кризисности этого года, я думаю, это можно назвать годом многочисленных кризисов, был и кризис внутренний, кризис власти. Я уже не считал точно, но, не знаю, 25 или 30 депутатов ушло из грузинской мечты. То есть проблема не только в том, что у все больше групп, так сказать, политических партий и других групп становится все более критически относиться к грузинской мечте, но и изнутри, так сказать, это члены этой команды, скажем, все более-менее доверяют собственному лидеру и собственной команде в целом. Так что тут совокупность обоих факторов и некоторого усиления оппозиции в целом, я имею в виду именно в целом, а не конкретно различных партий, так и ослабление грузинской мечты. Но, конечно, у Бедзины Иванишвили все равно остается много ресурсов, и победить его путем выборов будет все равно сложно, хотя отнюдь не невозможно.
А господин Кукашвили, грузинскую политику как-то принято мерить вот девятилетками, и мечта приближается к этому важному Рубикону, и эволюция самого Иванишвили за эти годы интересна. С чем он пришел и до чего он, грубо говоря, дошел? Я имею в виду стиль принятия решений, стиль управления, как он менялся за эти годы?
Вначале как бы, был такой период романтизма, конечно, но сейчас у него повестка дня, я думаю, единственный вопрос – это сохранение власти. То есть он сейчас не решает никаких государственных проблем, и это было видно в его интервью, которое он дал и все время говорил о выборах, о национальном движении, как такой, значит, негативной силе, и о себе как силе света, скажем так. Да, и больше ни о чем. Такую государственную проблему он не обозначил, как бы. Так что он думает только о сохранении власти. И сохранение власти не через выборы, то есть он не собирается выигрывать выборы, он собирается купить выборы. Да, это совершенно очевидно. И, в принципе, чисто политтехнологически он собирается опять позиционироваться как полюс, такой несущий добро, и на другом полюсе разложить всех остальных, как бы, под флагом национального движения. Ну, как он считает, не без основания, что национальное движение — это сила, которая скомпрометирована при своем правлении себя и как бы всех остальных, если он сможет ассоциировать с этим движением и еще добавить монопольные ресурсы к этому, и он собирается вот на этом фоне.
А выиграть. Эти попытки и успешны, потом... всех окрестить?
В принципе, пока что есть такое большое ожидание, дефицитное ожидание, можно сказать, в грузинской общественности, появление появлении альтернативных политических
центров. Вот появился третий путь в грузинской политике, Лело, у них появились свои сателлиты. Насколько в электоральном смысле это выгодно и востребовано?
Я думаю, что это всем выгодно. Сейчас путь Грузии в раскрытии политического процесса. То есть чем больше будет политических центров, тем меньше будет шансов у власти сохранить власть. Потому что власть сама делегитимизирована, и власть пытается сейчас организовать негативные выборы. Не за кого-то, а против кого-то. И в принципе, исходя из вот той теории, которую они будут развивать, теорию заговора, что вот национальное движение там, может быть, они опять же организуют теорию, когда Саакашвили будет рыть очередной туннель из Лондона в Бомбей, и тогда и на этом выехать. То есть опять же какое-то дело появится, госпереворота, и вот на этом негативном фоне как бы проскочить через выборы, потому что другого пути они не видят, как бы нет у них никакой позитивной повестки дня. И в принципе вот технология вот негатива управления политического процесса, она как бы универсально оказалась в Грузии, вот при двухполюсности процесса, и за это будет цепляться. Ну, исходя из того, что ресурсы он монополизировал, и у альтернативных политических центров в принципе нет никаких ресурсов.
Вы имеете в виду медиаресурсы, финансовые ресурсы?
Медиаресурсы, да, финансовые ресурсы. В принципе, вот эта двухполюсная игра, она как бы выгодна и национальному движению, да, потому что национальное движение в любом случае устраивает это двухполюсность. То есть как бы это получается шулерская игра две руки.
Господин Нодя, при каждом переломном моменте в новейшей истории выбор для грузинского общества был, собственно говоря, очевиден. Так было в 2003 году во время революции РОС, так было в 2012 году, когда мечта пришла к власти. В 2020 году все-таки складывается немножко другая ситуация. Да, все против одного, но вопрос к этим всем, и этим пытается воспользоваться в том числе власть.
Ну, я думаю, что исторический контекст таков, что до сих пор, по крайней мере, до выборов были различные политические силы, но непосредственно перед выборами большинство электората, так сказать, сводило все к двухполюсности. Я считаю, что сейчас такой однозначной двухполюсности нет, в том смысле, что национальное движение не является доминирующей силой в оппозиционном движении, но мы не знаем, как это все будет видеться непосредственно перед выборами. Перед выборами, или, как я уже сказал, электорат как бы склонен исключить всякие разные третьи силы. Но именно поэтому настолько важно, принципиально важно было, так сказать, изменение электоральной системы, переход на пропорциональную систему. И естественно, что Видина Иванишвили тоже увидел, что это обещание, которое он дал достаточно неожиданно в июне, если он его выполнит, то у него очень мало шансов остаться у власти, потому что полностью пропорциональная система радикально меняет это отношение, где вот нужно выбирать из двух основных сил. Именно поэтому вот борьба вокруг электоральной системы продолжается до сих пор, и мечта, конечно, старается никак не уступить. Тем не менее, она и не может полностью закрыть вопрос, поскольку все-таки это новый фактор, я имею в виду новый вот по отношению к предыдущим годам правления грузинской мечты, когда давление со стороны западных партнеров достаточно сильно возросло. Это не означает, что это давление будет достаточно для, скажем, изменения электоральной системы, но, во всяком случае, этот фактор тоже может сыграть свою роль.
А насколько для него важна эта позиция Запада для Бидзина Иванишвили? Насколько вот это давление, о котором вы упомянули, с Запада и западных стран, весомо для него?
Ну, это было весомо до сих пор для всех грузинских правительств, это было весьма весомо для правительства Иванишвили, для Шеварднадзе, хотя само по себе отдельно взятое давление Запада, оно не может быть решающим фактором. Но когда это давление давление Запада и давление внутренней оппозиции в широком смысле, я имею в виду не только политические партии, но и общественные движения, общественный настрой. Вот вкупе эти два фактора, они могут до сих пор, по крайней мере, играли важную роль.
Очень часто противостояние мечты оппонентов, оппоненты часто изображают в идеологическом ключе. Вектор прозападности versus пророссийскости. Согласны ли вы с этим делением? И хочу вас спросить о влиянии России, раз уж мы говорим о Западе. Каково влияние России на внутриполитические процессы? Есть ли оно? Есть? И получилось ли у Бидзина Иванишвили вывести отношения с Россией из некого тупика?
Я не стал бы развивать теорию заговора. Я не думаю, что Бидзина Иванишвили пророссийский политик. Я думаю, что у него вообще нет идеологии. Его ценность, система ценностей сейчас ограничивается только стремлением сохранения власти. Но больше ничего. Если говорить о некой пророссийскости, да, ну, в принципе, вот в этой системе его ценностей, философия управления, она как бы больше похожа на российскую. И, в принципе, это в Грузии сейчас это уникальный случай, когда мы имеем некий такой теневой авторитаризм. Авторитарии в мире хватает, как бы, то есть у них есть формальная какая-то должность. А в Грузии мы получили вот некую модель такого теневого авторитаризма. А исходя из этих своих целей, как бы показывает Западу, и он на это надеется, что если вы особенно, то есть на самом деле, ну, критику еще он воспринимает. Не то, что воспринимает, а на критику не реагирует. Но он как бы дает месседж Западу, что если слишком сильно будете на меня давить, у меня есть куда отходить. То есть у него нет никакой системы ценностей, нет у него какой-то стратегии, что Запад – это наш такой государственный выбор. У него свой личный выбор, личные шкурные интересы. Исходя из этих шкурных интересов, чем больше будет Запад давить, тем больше в его действиях могут появиться уже вот такие нотки. Это не потому, что он пророссийский, а потому, что он туда двигается естественным путем.
Гостями «Некруглого стола» были Гея Хухашвили и Гея Нодия. С ними беседовала Нана Плиева. Дело Гаприндашвили, Бибилов и народ и другие итоги югоостинской недели подводит Мурат Гукимухов.
В начале недели МИД Южной Осетии, а за ним и президент Анатолий Бибилов выступили с официальными заявлениями по делу гражданина Грузии доктора Важи Гаприндашвили, которого югоостинский суд на прошлой неделе приговорил к 1 году и 9 месяцев лишения свободы за нарушение государственной границы. Это первое официальное заявление политического руководства республики по делу доктора Важи Гаприндашвили. До сих пор реакция Цхинвала ограничивалась ни к чему не обязывающими комментариями пресс-службы КГБ. В понедельник, 23 октября, в 21:30 вечера, информагентство РЕС опубликовало заявление югоостинского МИДа. Такая поздняя публикация, скорее всего, говорит о том, что текст долго согласовывался. В своем заявлении МИД выступил со своей версией произошедшего. Цитирую. «Нельзя не заметить, что подобные провокации происходят аккурат накануне различных выборных кампаний. В случае с Гаприндашвили мы имеем дело с новым видом провокаций. Югоостинские власти располагают достоверными сведениями о том, что грузинские спецслужбы занимаются поиском и подстрекательством так называемых идейных добровольцев гуманитарных профессий на подобные преступления за приличное вознаграждение. Вызывает сожаление, что известный тбилисский врач, отчетливо представляя себе последствия данного проекта, сознательно пошел на эту провокацию, удовлетворяя политические потребности определенной партии для усиления давления на внутренних оппонентов. Итог известен, только самые ленивые политики Грузии не воспользовались этой ситуацией, чтобы поправить свой политический рейтинг». Конец цитаты. Что ж, это первая и пока единственная версия того, зачем доктор Гаприндашвили перелез через колючую проволоку. До сих пор ни силовики Грузии, ни члены семьи или коллеги, ни сам доктор не привели сколь-нибудь правдоподобных причин, которые побудили Важу Гаприндашвили лезть через забор. Еще более загадочное его поведение в суде, когда он принялся грубить судье Парастаева, делать политические заявления, то есть осознанно усугублять свое положение. Очевидно, что это нелогично для человека, который хочет домой, а не в тюрьму. Оказалось, что МИД только разогревал публику. Во вторник в 13:30 по Москве впервые по делу Гаприндашвили высказался президент Бибилов. В интервью изданию «Спутник» президент заявил, что считает наказание доктору Гаприндашвили в виде 1 года и 9 месяцев заключения адекватной мерой наказания. Цитирую. «Я не могу сказать, что решение суда такое жестокое или жесткое. Абсолютно нет. Человек, который нарушает закон, должен отвечать. Причем, если человек умышленно это делает, то безнаказанным это не должно оставаться». Габриндашвили действительно, и он с этим соглашается, осознанно нарушил государственную границу. Естественно, можно сожалеть о том, что из этой ситуации делают политику. Конец цитаты. В этом интервью президент Бибилов, по сути, связал дело Габриндашвили и сенелийский конфликт в одну историю. Цитирую. «На сегодняшний день абсолютно незаконно, попирая все нормы международного права, грузинская сторона выставила пост на территории Южной Осетии. На это, к сожалению, никто не обращает внимания. А из поступка человека, который умышленно пошел на преступление, делают политику». Конец цитаты. Попытаемся расшифровать сигнал от президента, хотя бы самое очевидное, то, что лежит на поверхности. Первое. Он заявил, что не поддастся давлению. Габриндашвили будет сидеть. Никакого помилования не будет. Во всяком случае, не будет помилования, как результата давления на президента. Это такой ответ, в том числе и на публикации по поводу договоренности грузинских политиков с их российскими партнерами и обещаниями последних поучаствовать в судьбе доктора. При этом, подчеркивает Бибилов, все по закону. Доктор парень взрослый, он знал, на что идет. Можно поспорить с Бибиловым по поводу международного статуса границы, но то, что это линия, разделяющая стороны конфликта, на которой существует особый пропускной режим, это факт, который признается всеми сторонами, участвующими в переговорном процессе на тех же эрнетских встречах. Сигнал второй. Президент называет цену вопроса. Уберите грузинский полицейский пост от Снелиса, снимите напряженность на границе, и вы получите то, чего вы хотите. В четверг, 26 декабря, Анатолий Бибилов встретился с жителями Лениногорского района. Разговор получился непростым. Я не буду сейчас подробно говорить о содержании этой встречи. Все, кого интересует, могут посмотреть на сайте «Эхо Кавказа» материал «Жесткий разговор с президентом». По мнению моих схинвальских друзей, тех, кто читал этот материал, такого открытого выражения недовольства от ленингорцев никто не ожидал. Они в основной своей массе всегда придерживались стратегии индивидуального выживания, приспособленчества к новым неизбежным условиям. И, в общем-то, было ради чего стараться. При новой власти многие добились материального благополучия, о котором до 2008 года и мечтать не могли. Я проработал на 2-3 ставки и тому подобное. Ленингорцы спрашивали президента, когда наконец откроют дорогу в Грузию, чтобы люди смогли увидеться со своими близкими, поехать на лечение в Тбилиси. Когда выдадут обещанные югостинские паспорта, почему каждую бумажку от югостинских чиновников надо выбивать по нескольку месяцев, почему прикомандированное из Хинвала начальство редко появляется на работе. Каждому прямому вопросу, каждому упреку в адрес президента за невнимательность к жителям района зал аплодировал. На встрече присутствовала гражданская активистка Тамара Миракашвили. По ее словам, президент явно не ожидал такого приема.
Вот слушала женщин, мужчин, они без образования, но вот они не играли. Это не было искусственное. Он тоже не ожидал этого. У него есть совсем другая информация, что мы все боимся. Да, на самом деле... Люди боятся, всегда говорят, что меня уволят, нас выдворят, выгонят. Но все равно, несмотря на это, когда они уже несколько раз от него услышали, что дорога не откроется, потом стали и начали смело высказать свои мысли.
С другой стороны, чего боятся старухи, которую не пустили попрощаться с умершим сыном? Или онкологически больной женщине, которую не пускают на химиотерапию в Тбилиси? Анатолий Бибилов предложил переадресовать все упреки официальному Тбилиси, который в августе этого года установил полицейский пост в селе Цнелис. Он апеллировал даже к зверствам зиадистов в 90-е годы, но люди не понимали, к чему эта аргументация. Сейчас другое время, война закончилась, российская база охраняет мирное небо Южной Осетии. Почему они должны отвечать за действия Тбилиси? Причем не просто переносить неудобства, но даже умирать. По словам Тамары Миракашвили, сегодня на каждом углу, у каждого магазина в поселке Ленингор обсуждали эту встречу. Одно из открытий ленингорцев – президент не в курсе происходящего в районе. Такое впечатление, что те люди, которым он доверяется, ему лгут. Говорит Тамара Миракашвили.
Обсуждают, что он даже не знал, что паспорты нам не выдают. Говорит, то, что я вам обещал, я все исполнил. Вы же получаете паспорта. И в зале начали. Какие паспорта? Нам не дают паспорт. Мы ждем уже 7 месяцев, 8 месяцев. Он не ожидал такое, что нет, какая-то ложь, это ложь. Вот такие это были реплики. И повернулся к главе администрации. Глава администрации говорит, что нет, получают, они получили. И потом опять люди сказали, что он врет, и потом он замолчал.
Из того, что не понравилось ленингорцам, это критика в адрес депутата Заздряева. Почему-то президент назвал его виновным в том, что не выполняется решение Совета Безопасности, по которому через Раздахан будут пропускать стариков, получающих пенсию в Грузии. Президент упрекнул его в безразличии к проблемам жителей района. По наблюдениям Тамары, ленингорцы с этим не согласны. Весь район знает, как депутат пытался отправить в Тбилиси на послеоперационное лечение местного жителя Шатадряева. Но его не выпустили, поэтому несчастный скончался от сепсиса, говорит Тамара Мирокашвили.
Я лично знаю, как ЗАЗа беспокоил и президента, и спикера парламента, и министра здравоохранения, объяснял, бегал туда-сюда с документами, чтобы помочь человеку в госпитализации. Не получилось. И что мог еще сделать? Если не пускал президент, что мог сделать депутат? Если не посчитал министр здравоохранения, что надо отправить в Тбилиси, за что мог сделать? Вот задаю вопрос.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Мирокашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30. В Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время краткого выпуска новостей. Российские сенаторы были подключены к процессу освобождения грузинского врача Важи Гаприндашвили из Схинвальской тюрьмы. Об этом 29 декабря заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, внимание к судьбе осужденного грузинского врача привлекла экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия» демократического движения Нино Бурджанадзе. Как известно, в начале декабря Бурджанадзе посещала Москву с рабочим визитом и провела встречу с Косачевым, заместителем главы российского МИДа Андреем Руденко, а также другими представителями органов исполнительной и законодательной власти. Гаприндашвили остался в заключении 49 дней. Утром 28 декабря его освободили на основании акта помилования президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова. Грузинских СМИ уже второй день обсуждают версии о том, кто именно повлиял на решение юго-осетинских властей. Власти Украины и пророссийские сепаратисты на востоке Украины обменялись пленными и удерживаемыми лицами. Обмен начался 29 декабря на контрольно-пропускном пункте под Горловкой в Донецкой области. Точные списки тех, кого сегодня обменяли, не обнародованы, но известны отдельные имена. Украинская служба «Радио Свобода» сообщает об освобождении журналиста Станислава Асеева, который писал репортажи о жизни на контролируемой сепаратистами территории. Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова рассказала, что из самопровозглашенной Луганской Народной Республики были переданы четверо украинских военных: майор Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, сержанты Иван Деев и Роман Фурсов. Также среди освобожденных танкист Богдан Пантюшенко, которого взяли в плен во время боя близ населенного пункта «Спартак» около Донецкого аэропорта. В плену он находился с января 2015 года. Киеву были переданы несколько проукраинских активистов. Среди них, например, донецкий блогер Олег Галазюк, Олена Сорокина, жительница Первомайска, бесследно исчезнувшая в 2018 году, а также Виктория Воронина, жительница Луганска, которую обвинили в работе на СБУ Украины из-за того, что она якобы вела активную деятельность в интернете для дестабилизации ситуации. Уполномоченная по правам человека самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дарья Морозова сообщила, что сепаратисты передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников. В 2019 году состояние российских миллиардеров увеличилось на 21%. Их совокупный капитал составляет на данный момент 51 миллиард долларов. Такие данные опубликовал Bloomberg. Агентство объяснило это восстановительным ростом экономики России. В то же время состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на 25%, почти до 6 триллионов долларов. Больше других разбогател президент Луи Уитон Бернар Арно. За год он увеличил свое состояние на 36,5 миллиарда. Более 27 миллиардов прибавил к своему состоянию основатель Фейсбука Марк Цукерберг и почти 23 миллиарда соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс. Уменьшили свои капиталы всего 52 миллиардера из 500, попавших в рейтинг Bloomberg. Больше всех потерял создатель компании Amazon Джефф Безос, который лишился почти 9 миллиардов долларов. Агентство связывает это с его скандальным разводом, на фоне которого стремительно упали акции Amazon. В Стамбуле несколько сот демонстрантов провели в субботу акцию против поддержки российскими военными наступления сирийской армии в провинции Идлиб. Большинство участников акции – живущие в Турции сирийцы. Они скандировали антипутинские лозунги, в частности «Убийца Путин, убирайся из Сирии». Сирийское наступление при поддержке России привело к исходу многих тысяч беженцев из Идлиба. Это провинция на северо-западе Сирии, последний крупный регион к западу от Евфрата, который удерживают противники режима Башара Асада, сообщает BBC. Президент Грузии Саломон Зурабишвили издаст акт о помиловании помилование заключенных к Рождеству. Об этом сегодня, 29 декабря, заявили в пресс-службе президентской администрации. Обычно акты о помиловании президент издает перед Новым годом. В администрации Зурабишвили заявляют, что в этот период помилование не планируется, и освобождение части заключенных произойдет только перед Рождеством. Рождественский акт о помиловании станет первым после скандала, разразившегося 4 месяца назад, сообщает агентство «Новости Грузии». Осенью администрация президента разработала указ о правилах помилования. До вступления в силу с проектом документа ознакомили главу Минюста Тею Цулкиани и спикера парламента Арчила Талаквадзе. В указе установлены критерии рассмотрения дел осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Условия помилования осужденных за менее тяжкие преступления упрощены. Согласно новым правилам, количество актов помилования значительно сократится. Свои полномочия Зурабишвили будет использовать только в случае особенных индивидуальных дел. Кроме того, отныне до принятия окончательного решения о помиловании Зурабишвили будет проводить повторные консультации по каждому делу с соответствующим государственным ведомством со специалистами в данной области. Государственный секретарь, глава правительства Ватикана, кардинал Пьетро Паролин, побывал у де-факто границы, отделяющей самопровозглашенную Республику Южная Осетия от остальной части Грузии. В поездке в регион Шидокартли Паролина сопровождала госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетыван Цихилашвили, а также митрополит Горийский и Отенский Андрей Гвазава. Делегация побывала в селе Гугутянткари Горийского района. В августе этого года российские военные установили там заграждение, чтобы обозначить де-факто границу. Госсекретарь Ватикана также посетил поселок Царование Мцхетского муниципалитета, где проживают семьи вынужденных переселенцев. Это были основные новости. Мы продолжим следить за новостями в ходе второй части нашей программы.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На очереди Чечня и Ингушетия. О последнем годе, о последнем десятилетии, о последней вечности беспросветные итоги подводит Александр Черкасов.
Куда ни глянь, все подводят итоги года, забывая о том, что даты в сущности условны. Или даже итоги десятилетия. Хотя наука арифметика говорит нам, что до конца декады еще год. Бороться с этим соблазном бесполезно. Так что лучше мы ему поддадимся. Что еще делать, когда событий нет, а повсеместно торжествует стабильность и благодать? Год назад, канун нового 2019-го, мемориал в Грозном почти год как закрыт. Торжество кадыровской стабильности. Глава грозненского представительства мемориала Аюб Титиев почти год сидит в грозненском СИЗО. Продолжается фальсифицированный судебный процесс. Теперь Аюб на свободе. Едва ли не самый лучший итог ушедшего года. А в соседней Ингушетии уже 10 лет как руководит Юнусбек Евкуров. За эти годы горячая точка Северного Кавказа стала самым стабильным субъектом федерации. Правда, совсем недавно здесь прошли массовые протесты, но совершенно мирно. Обошлось без столкновений и арестов. Редкий регион, где правозащитники могут работать с властью. Правда, наш офис спалили в январе 18-го, но не беда. А непонятные местные силовики гадят нам из-под тишка, создают фейковый телеграм-канал мемориала, который пытаются обвинить в организации протестов. Теперь в Ингушетии Евкурова полгода как уже нет. Силовикам полный карт-бланш. Участники и лидеры протестов, возобновившихся весной, сидят в тюрьме. А вошедшие во вкус местное управление ФСБ настрочило на мемориал десяток доносов, как на иностранного агента. Итог – многомиллионные штрафы. 10 лет назад, конец 2009-го. Совсем недавно, 15 июля, похищена и убита Наташа Истемирова. Мемориал в конце года только возобновил работу в Грозном после перерыва. Наша поддержка – сводная мобильная группа правозащитников, созданная коллегами из Комитета против пыток. Тем временем вовсю продолжаются процессы Рамзан Кадыров против Олега Орлова. Чеченский глава оскорблен тем, что глава правозащитного центра «Мемориал» возложил на него ответственность за убийство Истемировой. А в Ингушетии продолжается ад. Уже несколько лет это самое, что ни на есть, горячая точка Северного Кавказа. Не случайно именно здесь в 2006-м погиб российский террорист номер один Шамиль Басаев. Оставший год назад, осенью 2008-го, главу республики Юнусбек Евкуров, генерал-майор Груви, ветеран Косово, бравший Приштинский аэродром, несколько месяцев провел в госпиталях после покушения. Но в самой республике стабильность и даже оптимизм. начатая политика контртеррора с человеческим лицом, с опорой на общество, кажется, дает свои плоды. За 10 лет правильность этой политики была подтверждена много раз. Но куда ушла та опора на общество? Перевернем еще страницу. 20 лет назад, конец 99-го, начало Второй Чеченской войны. Ад, штурм Грозного. Наташа Истемирова только начала сотрудничать с мемориалом. А мемориал только открывает офис в Ингушетии. Сотни тысяч беженцев из Чечни удвоили ее население. Однако гуманитарной катастрофы удается избежать. В частности, потому что президент республики Руслан Аушев способствует сотрудничеству государственных структур с российскими международными правозащитными и гуманитарными организациями. 20 лет спустя это выглядит как-то странно. Все эти организации записаны, если не в нежелательные, то в иностранные агенты. Еще страница. 25 лет назад. Декабрь 94-го. Начало Первой Чеченской войны. Штурм Грозного. Прошедший афганскую войну генерал Руслан Аушев организует прием беженцев в Ингушетии. Именно отсюда в Чечню заезжают депутаты и правозащитники. Дежавю какое-то. Президент Чечни Джохар Дудаев, мало кому известный Басаев с отрядом, участвует в обороне Грозного. Листаем дальше. 30 лет назад. Чечено-Ингушетия – самый стабильный регион Российской Федерации в составе СССР, если судить по результатам выборов. Прошедший афганскую войну генерал Джохар Дудаев, командир дивизии стратегических бомбардировщиков в Тарту, Эстония, СССР. Командир мотострелкового полка Руслан Аушев, народный депутат СССР. Шамиль Басаев уже отчислен из землеустроительного института и подрабатывает там-сям в Москве. Благодать и стабильность. Ну, почти. Как теперь? Еще не запущен механизм управляемой дестабилизации автономных республик. Нет, не по мифическому плану Даллеса, не для развала Союза. Замутили это в следующем 90-м году из Москвы, со Старой площади, из ЦК КПСС. Вроде бы для сохранения Союза, чтобы союзные республики были заинтересованы в союзном центре, как в арбитре в конфликтах с автономиями. Какие-то неутешительные получаются итоги года. Десятилетия, 20, 25, 30 лет. Но чтобы выйти из этого бесконечного дежавю, нужно разобраться со своим прошлым. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Голоса. Новый год без политики, так тоже бывает. Кто-то вспоминает президентские выборы, а кого-то больше волнует ребенок, отправившийся в первый класс, или будущая свадьба. Каким запомнили 2019 год жители абхазской столицы? Наш традиционный сухумский опрос. Анаит Гагарян в рубрике «Голоса».
Какие главные события уходящего года в Абхазии и в мире? Вы довольны тем, как прошел год?
Самое главное, что мир над головой. Вот это единственное, что в этом году очень такие были неприятные события в связи с тем, что выборы пошли тяжелые такие. И плюс вот это последнее, то, что в центре в городе расстрел был. Очень грустно. А вот в личной жизни события, да, были выставки, были приятные моменты. Художник Цвижба Тимур.
Мой сын пошел в первый класс. Очень запомнился мне этот день. Я вспомнила себя в первом классе.
А вы довольны тем, как прошел год?
Быть довольным, конечно, не приходится. Я не имею в виду этот именно год. Каждый год, естественно, несет в себе какие-то негативные моменты. Человек уже так устроен, что всегда цепляется за что-то позитивное, за что-то хорошее. И, конечно, хочется именно с этим хорошим идти вот и в будущий год, и вообще в будущее. Рада Аргун.
Год был насыщенным. Начинался он довольно неплохо. А потом подготовка к президентским выборам. Конечно, в принципе, в целом он был неплохой, он был нормальным, но, конечно, было и много таких событий омрачающих. Это последние события, вот выборы президентские тоже проходили очень напряжно, и митинги на площади. То есть он был, год был непростым. Надеемся, что следующий год будет все-таки лучше, больше будет хороших событий.
А вы довольны сами тем, как прошел год?
В целом для меня год прошел неплохо. У меня родилась дочь. Это главное знаменательное событие и большая радость. Хотелось бы, чтобы было побольше радостных, приятных событий. Батал.
Довольны ли вы тем, как прошел 2019 год?
Да, я да. Потому что побывала там, где раньше не была, путешествовала. В Абхазии вот деревья посадили, красиво становится. Погода балует нас.
События какие запомнились?
Ну, если имеется в виду выборы. Ну, я как-то не интересуюсь политикой, поэтому для Абхазии это очень важно, конечно, чтобы у нас нас выборы прошли хорошо, тихо, мирно. И плюс выбрали люди того, кого хотят. Очень рада, что такие изменения в городе чисто озеленяют. Это очень приятно.
Я сейчас занят своим красивым любимым делом. Это рисовать, живопись. Много я увидел, много красивых мест.
В целом хороший год.
Конкретно можете сказать?
Скоро выхожу замуж.
Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
Продолжаем подводить итоги года. На очереди Армения. Через год после революции. Как прожила Армения свой постбархатный 2019? Чего достигла революция? Чего следует подождать? И за что критикуют революционеров? Ответ за бархатную революцию держит армянский политолог, депутат фракции большинства «Мойшак» армянского парламента Микаэл Залян. Хорошо подводить итоги в год революции. Он захватывающий, интрига, очевидно. Но мне кажется, что по сути, может быть, год следующий за революцией даже интереснее и даже насыщеннее.
Я думаю, что все-таки можно говорить о годе после революции именно сейчас, потому что революционные процессы подошли к какому-то логическому завершению в декабре прошлого года, когда состоялись выборы. До этого это был такой переходный период, когда еще не совсем было понятно, кто, собственно, управляет страной. Приведу три цифры. Первое – это бюджет Армении, который вырос почти на четверть. Второе – это рост ВВП, который составит, скорее всего, около 7% по итогам года. И третья цифра – это примерно 300 километров дорог, которые были отремонтированы в этом году. И в следующем году мы ожидаем, что будут отремонтированы еще 500 километров дорог. За счет чего вот это все происходит? Да? За счет того, что нету системной коррупции, за счет того, что государственная система сейчас работает не на то, чтобы генерировать какие-то серые доходы, а именно работает, делает то, что она, собственно, должна делать. Она должна управлять. Конечно, эффективность государственной системы все еще достаточно низкая, но уже тот факт, что фактически системная коррупция была побеждена, он дает достаточно хороший результат.
А что происходит с какими-то институциональными реформами?
Когда мы говорим о результатах за год, да, то нужно сравнивать все-таки не с какими-то ожиданиями, которые были у многих вот в период революции, которые действительно были очень завышены, и об этом говорили многие эксперты. А нужно сравнивать с реальностью, которая есть в нашем регионе, с тем, что происходило в других странах в постреволюционный период. И в этом отношении, я думаю, что наше основное достижение – это стабильность, вот внутриполитическая стабильность, да, стабильность государственных институтов, которые, несмотря на то, что произошла революция, несмотря на то, что произошли очень серьезные изменения в обществе, в целом функционировали нормально. Возможно, нас можно критиковать за то, что институциональные реформы проходят медленно, но для нас все-таки основным приоритетом была именно стабильность этого перехода. Да? То есть мы, возможно, немного потеряли в скорости за счет того, что мы были очень осторожны, и мы старались обеспечить стабильность. При этом, конечно, определенные реформы действительно были проведены, и была изменена структура правительства. Для нас самый тяжелый период, потому что уже революционная вот эта эйфория прошла, а результаты пока не все достаточно очевидны. При этом я еще хочу подчеркнуть, что на самом деле та система, которая существовала в Армении до революции, она во многом была неформальной. То есть слом именно неформальных структур – это самое важное, что должно произойти для того, чтобы страна вырвалась как бы из этого замкнутого круга, в котором она была очень долго. Конечно, мы сейчас думаем и о изменениях в законе о партиях, и о принятии нового избирательного кодекса, но в целом основная проблема за последние 20-25 лет – это было то, что можно назвать глубинное государство или deep state, которое как бы существовало внутри вот этих институциональных структур, и которая фактически захватила государственные институты и заставляла эти институты работать на себя. Вот именно борьбой с этим Deep State и прошел прошлый год, и мне кажется, что в целом это было достаточно удачно, хотя, конечно, нас критикуют много, особенно за то, что, по мнению многих в Армении, недостаточно быстро идут реформы, в частности, в том, что касается силовых ведомств, да, полиция, служба национальной безопасности и так далее. Но, опять-таки, я думаю, что это все сферы, где нужно быть очень осторожными, и мы очень не хотим повторять опыт 90-х, когда, возможно, с очень благими намерениями, но очень многое было разрушено, и последствия оказались достаточно серьезными. Поэтому мне кажется, что вот тот темп, который мы выбрали, он, в принципе, оптимальный.
Конституционный суд не является силовым ведомством, но с ним тоже надо вести себя осторожно? Или возможны варианты?
целом судебная система – это именно вот то, та сфера, где нужно действительно быть осторожными, потому что мы не хотим воспроизводить вот эту систему постсоветскую, когда власть, да, исполнительная власть говорит, что нужно делать в судебной системе.
Именно в этом вас и упрекают.
Люди, которые хорошо разбираются в постсоветских реалиях, они прекрасно понимают, что именно вот нежелание воспроизводить эту схему, именно вот это причина того, что так долго и так мучительно проходят реформы в судебной сфере. Здесь есть огромная проблема, да, что судебная власть не пользуется доверием населения. Поэтому любое решение, которое вынесено, например, Конституционным судом, да, то же самое можно сказать про другие суды, каким бы оно ни было, оно не воспринимается обществом как легитимное. И с этим, конечно, нужно что-то делать, но нужно здесь, как нам кажется, избегать революционных каких-то методов, и здесь нас критикуют и слева, и справа, да, грубо говоря. То есть кто-то нас критикует за то, что мы слишком медленно движемся, кто-то нас, наоборот, обвиняет в том, что мы, да, чересчур, как бы, увлеклись революционным...
Ну, уголовное обвинение председателя Конституционного суда, это действительно достаточно серьезно.
Ну, уголовное обвинение ему, вот, насколько я знаю, они выдвинуты не по поводу его деятельности в качестве председателя Конституционного суда, а по поводу его деятельности в качестве министра юстиции.
Это же вопрос любого революционера. А насколько с наследием прошлого можно бороться и как долго можно бороться в белых перчатках. Но я понимаю, что излишнего пуризма здесь требовать бессмысленно. Но вот где вот та грань, и удается ли вам проходить вдоль этой грани, не слишком ее нарушая?
Это действительно очень сложный вопрос. И здесь нас, ну вот я могу сказать по моему общению, которое случается вот в Армении с гражданами, с представителями гражданского общества, нас больше всего упрекают в как бы недостаточной решительности. Там, вот есть такая фраза, которая стала уже таким мемом в Армении, что слишком много бархата. Я думаю, что все-таки это на самом деле то, что нас в этом упрекают, говорит о том, что скорее всего, мы все-таки не переходим те красные линии, о которых вы говорите.
Опасность Ванде еще существует?
Я бы сказал, опасность попытки контрреволюционного переворота все-таки существует не потому, что такой переворот имеет шансы на успех, потому что, как мне кажется, попытка такого переворота обречена на провал просто потому, что огромнейшее большинство жителей Армении отвергли старую власть вот, совершенно окончательно. И даже те, кто критично относятся к новой власти, они просто невозможно представить, чтобы они поддержали бы какую-то такую попытку переворота. Но я боюсь, что среди представителей старой власти есть люди, которые не очень адекватно воспринимают реальность. Вот в их среде возможны какие-то попытки какого-то вот силового захвата. Ну, я бы не хотел сказать, говорить захвата власти, но вот какие-то попытки использования силы для того, чтобы как-то вернуть утраченные позиции, я бы не исключал, что такое в принципе возможно. Но именно поэтому мы достаточно внимательно следим за ситуацией. И я уверен, что и государственная система среагирует, и, главное, общество очень до сих пор активно участвует в политической жизни, и любые такие попытки обречены на провал.
Главный двусмысленный, как мне кажется, вопрос революции – это отношения с Москвой. Причем здесь, как мне представляется, слово «двусмысленный» не носит какого-то негативного оттенка, а, в общем, вполне прикладной и вполне практический. Потому что два взаимоисключающих смысла заключены в ваших отношениях с Россией.
Ну, вы знаете, я думаю, что история армяно-российских отношений, по крайней мере, за последние 30 с лишним лет, она показывает, что армяно-российские отношения, они все-таки основаны на геополитических общих интересах, и не так важно, в какой стране, какая идеология, какая политическая система и так далее. То есть эти отношения существовали в 90-е, когда существовал один тип политической системы, потом они продолжались в 2000-е и продолжаются сейчас, потому что они, как мне кажется, основаны на осознании объективной общности интересов в нашем регионе. И, в принципе, все остальные вопросы, они уходят на второй план. Конечно, после революции был такой период, я бы сказал, взаимного узнавания, нахождения общего языка, можно сказать. Да, конечно, это был период, когда различные группы интересов пытались на этом сделать свою игру. Конкретные группы людей, которые были не очень довольны тем, что произошло в Армении, и которые использовали свои лоббистские возможности для того, чтобы вбить клин между Арменией и Россией. Я думаю, что сейчас эти группы интересов потерпели поражение. Все стороны осознали, что действительно есть общие интересы. Тем более, что мы делаем все, чтобы это не исключало сотрудничество с Европейским Союзом. И в этом отношении, я думаю, что Армения руководствуется тем принципом, который недавно озвучил президент Макрон в своем известном интервью, где он говорил, что мы не хотим быть врагами врагов наших друзей. Да? То есть, что если кто-то враг твоего друга, это еще не значит, что ты должен воспринимать его сам как врага. Вот мы не хотим делать этот выбор. Мы понимаем, что между нашими друзьями в этом случае, да, в данном конкретном случае между Россией и Европой могут быть сложные отношения, но мы хотим дружить и с теми, и с другими, и мы не хотим делать этот выбор между ними.
Я задам неделикатный вопрос. Нет ли в этом подходе какой-то попытки не решать тот вопрос, который довольно давно следовало решать? Некоторые полагают, что дело именно обстоит именно так.
Ну, вы знаете, здесь все-таки, я думаю, Армения достаточно своеобразная страна именно вот в этом отношении, да, потому что об этом недавно говорил премьер Пашинян в своем интервью «Коммерсанту», потому что у нас исторически Россия воспринималась как часть европейского мира. То есть для нас приход России на Кавказ означал приход европейской цивилизации. И вот в такой долгосрочной исторической перспективе на самом деле у нас никогда не стоял вот этот вопрос «Россия или Европа». У нас скорее стоял вопрос, допустим, «Россия и Европа» с одной стороны и Ближний Восток с другой стороны. Да? То есть вот на таком уровне идентичности у нас действительно вопрос такого цивилизационного выбора не стоит, как, возможно, он стоит в других странах Восточной Европы или постсоветского пространства, где действительно идентичность строилась по-другому. Поэтому для нас это скорее, когда мы смотрим на то, что происходит сейчас в отношениях, допустим, России и Европы, для нас это скорее какие-то временные трудности. Ну, нам, по крайней мере, хотелось бы, чтобы это были какие-то временные трудности, которые будут разрешены. После этого ничто не будет мешать нам развивать отношения и с Брюсселем, и с Москвой, и с Вашингтоном. Понятно, что, возможно, это немного сегодня звучит утопично, но я думаю, что в долгосрочной перспективе все сложится именно так.
Карабахская повестка в этом году прошла путь от вроде бы какой-то примирительной встречи до главной темы «Карабах – это Армения и точка». А это все какая-то достаточно ситуативная смена понятий? Или есть какая-то более или менее выверенная стратегия? Или теперь это становится выверенной стратегией?
Я смотрю на это с той точки зрения, что для решения конфликтов необходимо в первую очередь доверие. А доверие возникает между сторонами конфликта. Ну, какой-то минимум доверия. Хотя бы в том, что стороны действительно искренне выражают свою точку зрения. К сожалению, до последнего времени, да, то есть, можно сказать, за 20-25 лет, процесс карабахского урегулирования, он очень часто становился скорее имитацией процесса, когда стороны выражали какие-то точки зрения, которые на самом деле были рассчитаны на то, чтобы их за это похвалили посредники, да, как, допустим, Минская группа. То, что мы видим в течение последнего года, это то, что, с одной стороны, все-таки диалог стал, я думаю, более искренним. Но, с другой стороны, это и означает, что позиции, которые сегодня выражаются, они могут звучать более радикально. Но при этом это те позиции, которые действительно существуют в обществе. Поэтому я считаю, что даже если сейчас, возможно, это воспринимается как некоторая радикализация, но в долгосрочной перспективе это именно начало вот этого более искреннего диалога, который в конечном итоге когда-нибудь может привести к разрешению конфликта. Но здесь еще я бы хотел напомнить, что вот эта формула «Армения, Карабах – это Армения и точка», она все-таки это не единственное высказывание, которое было сделано по этой теме, а намного чаще повторялось другое высказывание и премьер-министрами, и другими представителями Армении о том, что разрешение карабахского конфликта будет найдено, когда будет найдена какая-то формула, которая будет устраивать и народ Армении, и народ Карабаха, и народ Азербайджана. И вот эта формула, которая, в принципе, все признают, что это достаточно конструктивная формула, к сожалению, азербайджанская сторона на нее не отреагировала или отреагировала на нее крайне негативно. Поэтому я думаю, что вот эта формула, которую вы упомянули, это в какой-то мере результат того, что Азербайджан упустил шанс согласиться вот с той предыдущей формулой, что могло бы послужить основой для более конструктивного диалога.
То есть это в некотором роде такая же в хорошем смысле провокация?
Ну, провокация в том, скорее не провокация, а это попытка начать искренний разговор. То есть Грубо говоря, мы годами притворялись, что мы решаем конфликт, но на самом деле занимались тем, что просто...
Сохраняли статус-кво.
Я не имею в виду Армению, да, я имею в виду всех участников этого процесса. Сейчас мы говорим, давайте действительно решать конфликт. А это означает, что мы должны действительно искренне, откровенно говорить о наших позициях. Но в то же время мы говорим о том, что необходимо создать атмосферу, которая способствует разрешению конфликта. Да? А это означает, что нужно исключить инциденты на границе, нужно исключить риторику ненависти, нужно исключить призывы к насилию, нужно исключить героизацию, по сути, военных преступников, да, или людей, совершивших преступления. Поэтому мне кажется, что здесь главный вопрос методологии. То есть какие-то формулировки того, каким должно быть разрешение конфликта, будут найдены в будущем. Главное, чтобы сейчас пошел процесс диалога между обществами. А этот процесс может пойти только, когда будут исключены вот все эти моменты, которые мешают тому, чтобы этот диалог состоялся. А это...
То есть речь идет, в общем-то, как бы то ни было, все равно о неком пожарных мероприятиях, не столько о стратегическом регулировании, а о том, чтобы каким-то образом продолжался процесс более или менее мирного сосуществования.
Ну, знаете, скорее здесь речь идет о том, что вот есть эта известная китайская поговорка, да, что путь в тысячу ли начинается с первого шага. Речь идет о том, что давайте сделаем первый шаг, а первый шаг – это исключение инцидентов и, ну, то, что называется подготовка обществ к миру, да, хотя бы исключение радикальной риторики. Когда это будет сделано, тогда можно будет думать и уже о следующих шагах. То есть если сейчас мы будем думать о тех формулировках, которые могут лечь в основу, допустим, какого-то там, условно говоря, мирного договора, естественно, это даже если мы найдем какие-то идеальные формулировки, все равно это не будет приемлемо для общества ни в Республике Армения, ни в Арцахе, ни в Азербайджане. Поэтому мы говорим о том, что давайте делать то, что сегодня реально.
Итоги года в Армении подводил Микаэл Залян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слышали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.